Второзаконие, 6 глава, сегодня 4 проповедь уже на Второзаконии, еще одна осталась, если ничто не изменится, проповедь из этой главы. Это очень, на мой взгляд, одна из важных глав в Библии, 6 глава, где Моисей, как мы уже с вами говорили, зная, что это его последние речи уже, которые он говорит людям, и он знает этот народ, знает, как они были непослушны, знает, в какое идолопоклонство они впадали, знает, сколько раз они против Бога возмущались, и как Бог их все время возвращал назад, зная это, он их детям теперь обращается, к их детям, и их хочет им объяснить, как остаться послушным Богу, потому что послушание Бога зависит от того, как мы будем жить, зависит от того, насколько мы послушны Богу. Мы с вами встречаем в Библии, что даже верующие люди, которые не были послушны Богу, иногда заканчивали своей смертью свою жизнь, потому что они были непослушны Богу. Они не становились неверующими, но на земле их жизнь останавливалась. Бог не допускает, когда люди, верующие, непослушны Богу. Он будет воспитывать, он будет вести и говорить. Например, 3 Царств, 13 глава, там есть история о человеке Божьем, который не послушался голоса Божьего. Помните, может быть, эту историю. Анания и Сапфира в Новом Завете. И Моисей, зная это, хочет уберечь людей от этих проблем, которые возникнут, если они не будут послушны Богу. И он обращается к ним, и мы уже говорили, что первое самое, что он людям объясняет, что Бог дал заповеди, постановления и законы для добра людям, потому что он нас любит. Он дал их не для того, чтобы нас ограничить, посадить нас в тюрьму, а чтобы нам хорошо было. То есть тот, кто вникает в заповеди, постановления и старается их соблюдать, тот тем самым показывает, что он любит Бога. Мы будем в следующий раз об этом больше говорить. В 25 стихе, в 6 главе написано об этом. И первое, что он говорит, 2 стих, «Дабы ты боялся Господа Бога твоего». Все заповеди даны для того, чтобы ты боялся Бога. И потом, следующее, что он говорит в молитве «Шма Израиль», которая начинается с 4 стиха, первая истина – Господь, Бог наш, един, есть. И сразу же первая ответственность или обязанность по отношению к истине – люби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всей душой, твоей всеми силами твоими. Мы говорили в прошлый раз и позапрошлый раз об этом много говорили, что если любви нету в сердце, я не буду заботиться о заповедях, не буду заботиться о слове, я не буду этого ничего хотеть. Я, может быть, буду религиозным человеком, я не буду стремиться к этому, ко всему. Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един есть. Люби Бога всем сердцем. Мы говорили с вами о том, что в сердце – это источник наш, это командный пункт, это команда централя, которая выдает приказы всему нашему организму, всему, что мы будем делать, кого мы будем слушать, куда мы будем ходить, куда мы будем расходовать материальные средства, чем мы будем заниматься ежедневно, повседневной жизни и так далее, и так далее, и так далее. Все сходится в сердце, и поэтому Бог говорит, больше всего хранимого в притче, храни сердце свое. Почему? По-немецки «quelle des Lebens», потому что из него источники жизни, все исходит из сердца, абсолютно все. Иисус об этом в Евангелии от Марка в 7 главе говорил, из сердца исходит прелюбодеяние и так далее, и так далее. Мы это все с вами говорили. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Бог не просто говорит, вы должны меня любить, вы должны меня бояться, вы должны слушаться и вы должны исполнять заповеди. Но Он еще и говорит, дает средства поддержания послушания. Он говорит людям, как им добиться того, чтобы они оставались послушными. И первое, что Он говорит, Он обращается к родителям или взрослым всем людям, и Он говорит такие слова, 6 глава, «Да будут сии слова, которые я заповедую», 6 стих, «тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая». Мне интересно, после прошлого, вот прошла неделя, кто-то пробовал это делать? Вы сознательно пробовали в эту неделю, всю неделю все разговоры переводить на Бога, любые, особенно те, у кого есть дети. Особенно те, у кого есть дети, любую ситуацию, которая не происходит, указывает детям на Бога. Ложась, вставая, садясь, ложитесь спать, встаете, что бы вы ни делали. Это если вы, или как только мы с вами начнем это делать, мы увидим результаты в этот же день, на следующий день. Вам не надо будет ждать месяцы и годы, чтобы увидеть результат. Дети, они будут сначала в шоке, потому, если это вы не делали никогда, а потом они начнут это культивировать в своей голове. Вы знаете, после того, как прошел фойерверк, Сильвестра, некоторые из вас были у нас дома и гуляли вокруг, мы ходили на озеро, помните, знаете это озеро. Мы пошли с Рихардом, значит, и с Мишель вокруг озера искать не взорвавшиеся салюты эти, фойерверки, эти ракеты и все такое. И вот мы идем, темно, я, значит, с фонариком там, вот мы ходим, ну и мы находим, значит, одно нашли, другое нашли, значит, я, Рихард, смотри, вот лежит, вот, в общем, набрали. Я ему говорю такое выражение: здорово, сколько папа тебе нашел с фонариком здесь, вот сколько я тебе нашел, как здорово же, что мы пошли. Знаете, что он мне сказал, 7 лет ребенку? Он мне говорит: это не ты, это Иисус нас сюда привел. И он светил светом, поэтому ты их нашел. Спасибо тебе, Иисус. Вот знаете, я стою и думаю, ну все просто у меня забрал и все. Просто всю хвалу, и вот я просто стою, как будто меня здесь нет. Вы не будете долго ждать, это придет быстро, потому что дети это впитывают в себя как в губку. Все, что мы им говорим, они все впитывают в себя. И поэтому мы в прошлый раз, я не знал, у подростков, у вас еще у кого-нибудь осталось? Видите, мы раздавали вот эти, навяжи их на руку свою, да, помните, мы говорили, что бы сделал Иисус, здесь написано, у меня еще тоже, и мокрая уже была, и все, ну, а неделя продержалась, у меня уже на руке, слава Богу. Он говорит, внушай их детям своим, сидя дома, навяжи их знак на руку твою, да будут они повязку над глазами своими. И мы говорили, что Бог говорит, чтобы вы оставались мне послушными. Вы сами должны себе всегда проповедовать Евангелие на лоб, чтобы другие могли читать Евангелие с вас, считывать его. Это не значит, что мне здесь надо написать «Иисус любит меня», чтобы видели. Чтобы люди с меня это считывали, с меня это видели. А может быть и действительно, есть люди, у которых они на куртках вышивают себе вот так. На машинах ездят, ты иногда встречаешь такие плакаты, на машинах обклеены. Дальше он говорит им: напиши их на косяках дома твоего, то есть, чтобы все домашние, кто ходит дома, чтобы могли читать. У нас вчера были гости дома, я рассказывал, у нас это такая склеенка на столе, где мы кушаем, и там библейские стихи, большие такими буквами, распечатываем, мы туда их кладем. Вот вчера у нас были гости, они сидят, вот она сидит, у нее еда, тарелку забрали, она: ух ты! И сразу же читает, почему, что она читает, знаешь, что там написано? Ненавидь зло, люби добро, потому что любовь непритворна. По-немецки написано, она такая: ух ты, интересно. Конечно, интересно. Вы даже если разговариваете на другую тему, вы уже будете разговаривать о Боге. Вы не сможете, если человек прочитал, он может вас спросить: а зачем вы это написали? А что это такое? Почему оно здесь делает? У нас уже есть возможность людям указать на Бога. То есть, чтобы домашние всегда могли встречаться с истинными библейскими. И последнее, он говорит, напиши их на воротах твоих, в 9 стихе. Это для окружающих людей, чтобы все люди, проходя мимо моего дома, могли знать, что в этом доме живут люди, которые поклоняются Яхве, всемогущему Богу и Сыну Его Иисусу Христу. Моисей с 1 по 9 стих заложил мощный фундамент. И теперь, мы сегодня с вами посмотрим с 10 по 19 стих. И теперь у Бога возникает проблема, или у Моисея возникает, у Бога проблем нет. У Моисея возникает проблема. Он точно знает, что с ними произойдет, как только они пройдут через эти испытания этой пустыни и зайдут в эту землю. И он пишет им такие слова, я назвал проповедь «Препятствия для послушания Богу». С 10 по 19 стих. «Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Якову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуй иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его и постановления, которые Он заповедовал тебе. И делай справедливое и доброе перед очами Господа, дабы хорошо тебе было. И дабы ты вошел и овладел добрую землей, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим. И чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. С одной стороны, Бог хочет, чтобы людям было хорошо. И мы все говорим, Бог есть любовь. Бог хочет, чтобы мне было хорошо. С другой стороны, Бог знает, как только мне станет хорошо, я Ему даже спасибо не скажу об этом. Для нас это с вами дилемма. У Бога проблем с этим нет. И у Него есть средства, которые мы сегодня поговорим, которые Он здесь, в этом тексте, и Он употребляет, чтобы мы это не сделали. Помнить надо нам с вами одно – когда же введет тебя Господь в эту землю? Интересно, Моисей говорит, не когда вы в нее войдете, а когда Бог тебя туда введет. Когда я этот текст читал и готовил проповедь, вот, может быть, в России надо какие-то примеры придумывать откуда-нибудь, может быть, местным Einheimische Menschen, может быть, им надо какой-то пример придумать. Но мы с вами, все, кто здесь разговариваем по-русски, находясь в Германии, когда я читал этот текст, я один в один идентифицировал себя с этим народом. Я, как будто он говорил это про меня. Не заслуги людей, не обстоятельства послужили благополучию израильтян, а Бог ведет тебя. Мы попали в Германию не потому, что мы немцы или евреи. Вы знаете, сколько есть немцев и евреев, которые туда заехать не могут? Сколько есть людей, которые действительно могут претендовать на то, чтобы жить в Германии, и они не могут приехать. Просто не пускают по разным каким-то причинам. Я хочу вам задать вопрос, как вы здесь оказались? Что вы здесь делаете? Это ваша родная страна, где вы родились, выросли, которая дала вам образование, которая дала вам здоровье, которая научила вас профессиям. Как мы сюда попали? И кто-то скажет, я принадлежу израильскому народу, и так как Вторая мировая война, поэтому я здесь. Кто-то скажет, у меня муж немец, правда, по-немецки не разговаривает, но немец, я сюда приехал. Кто-то скажет, я там еще как-то. Друзья мои, Библия говорит не однажды, не только здесь, Деяния апостолов, 17 глава, Бог решил, кто где, когда будет жить. Бог захотел, чтобы мы сюда с вами приехали, поэтому мы здесь. Если бы Он не захотел, мы бы никогда не были здесь. Кстати, я сюда приехал в отпуск на 3 месяца в 97 году. Я вообще не собирался здесь жить. У меня была одна сумка с собой, одна пара джинс и 50 евро, которые я здесь заработал на поле. Потому что у меня даже денег не было, когда я сюда приехал. 50 марок, простите, 50 марок, да. Это меньше 20 евро уже сегодня. Почему мы сюда пришли? Бог привел нас сюда, но это еще ладно. Скажите, кто-то из нас уже проработал здесь и пару лет уже успели заплатить в кассу? В страховке. Да? А те, кто не работали, когда мы сюда приехали, нам дали дома, которые мы не строили. Мы пришли кушать пищу, которую мы не сажали. Да, но она нам еще и невкусная была, эсик много, эссенции много, уксуса. В огурцы невозможно же есть. Мы здесь живем, многие до сегодняшнего дня говорят, а вот дома у меня. И я догадываюсь, понимаю, что речь идет не о Германии. Мы получаем пенсии, мы получаем безработные деньги, мы получаем социальные пособия. Некоторые из нас, я сейчас не всех говорю. И многие совершенно ничего не сделали для того, чтобы это получать. А если и сделали, то такой маленький мизер из нашей жизни. Когда я это читал, я думаю, точно про нас говорится. Вы знаете, когда-то еще давно мы ездили по Нотвонунгам, и там рассказывали о Христе, пели песни, музыкальная группа была из Херсона, приезжала Авенезер. И мы с ними ездили, пели песни и проповедовали в Нотвонгах. И вдруг, представляете, они поют песню, вдруг выходит одна, я вижу, что верующая выходит, со сборником песен Возрождения, и начинает с нами песни петь. Мы, вау, верующая! В Нотвонунге, в этом общежитии приехала. Мы к ней, вы верующая там, да, я там, да-да-да. Мы говорим, ну вот, сейчас как надо же церковь, вот здесь церковь. Она мне задает вопрос, если я к вам приду в церковь, что мне вы дадите? Что мне будет от этого, что я в вашу церковь буду ходить? Только границу пересекли. Только попали в эту страну, где не сеяли, не строили, ничего не выращивали, сразу, а что мне дадут? Недавно я разговаривал с одним верующим человеком. Этот человек приехал вот недавно в Германию, всю свою жизнь провел в России. Ни копейки не заплатил в эту социальную систему, ни в страховку, никуда, ни одной, ни одного евро, ни цента, ни одного. Значит, этому человеку врач выписывает вкладки в ботинки, знаете, чтобы ноги не болели, плоскостопие, вкладки. За них надо доплатить 6,49. Почему? Я говорю, ну, Кранкенкасса, медицинская страховка не перенимает 100% плату, надо 6,49 заплатить. Как это они не принимают плату всю? Это что это такое? Мне плохо стало от того, что возмущение такое, как это они не перенимают все, 100%? В этот момент я догадался задать только один вопрос. Извините, вы сколько заплатили в медицинскую страховку в своей жизни денег? Так как ответ должен был быть с той стороны нисколько, то мой собеседник вежливо промолчал. Разговор закончился. И точно самое может случиться с этим народом, который туда придут. Кстати, интересно, что в Израиле землю ведь нельзя было продавать. Вы знаете, что в Израиле землю нельзя продавать? Земля Израиля принадлежит Израилю, Богу. Израильтянина, если вы и взяли в рабы, вы обязаны отпустить его через 5 лет, потому что он не может быть твоей собственностью. Он принадлежит Богу. И все, куда он их ведет туда, это все принадлежит Богу. Но как только они туда пришли, они сказали, это мое. И начались проблемы. И где этот Бог был? Поэтому Бог им говорит, помните, Господь вас ведет сюда. Вспомните, что Он вывел вас из Израиля. Благополучие уводит от Бога. 12 стих. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Итак, если дар дается легко, то люди становятся самонадеянными и забывают даятеля. Простой пример, когда мы были детьми. Мы всегда про наших детей говорим. Мне кажется, что мы сразу такие все взрослые, а они сразу такие все плохие. Давайте сегодня по-другому. Когда мы с вами были маленькими детьми, и когда нам кто-то что-то дарил, давал, как мы к этому относились? Ну, а упал, если разбилось, ну, жалко было, да. А вспомните теперь вашу первую зарплату, и когда вы на нее что-то купили. Как к этому относятся? У нас Рауль ездит с Мишелью на терапию, ему там платят за это там пару копеек, пару евро ему дают. Вы знаете, когда он этих первые деньги получил, я ему говорю, ты мне должен 40 евро. Вы видели его лицо, как оно изменилось? Это мои заработанные деньги. Я их тебе не отдам. Ты мне должен 40 евро. Ты мне обещал их отдать. Я с него забрать их не мог. Смотрите, как пользуемся мы тем, которое нам дается просто так, когда родители Ташенгель дали на 10 евро. Как они тратят дети? А когда заработали, совсем другая история. И Бог, зная это, предупреждает израильский народ. Когда человек находится в нищете, это очень плохо. Но когда нищета находится внутри человека, это намного хуже. Так вот, израильский народ стоит сейчас в нищете перед в землю, и Бог их предупреждает, когда вы войдете в эту землю, берегитесь, чтобы нищета наружная не перешла в нищету внутреннюю. Много лет назад один миссионер из России сказал мне такую фразу. Он был у нас дома, он первый раз приехал в Германию, он жил у нас несколько дней дома. И он мне сказал такую фразу, побывав здесь, он ходил со мной в магазин закупаться. Вот первый раз в жизни он приехал в Германию. Там по тюрьмам раньше был наркоман, он умер уже. Не старый, еще довольно-таки молодой, он от наркотиков, короче говоря. Потом покаялся, и сколько мог, сколько жил, столько людям рассказывал о Христе. Это дом для наркоманов, там все, что есть плохое, все в этом доме было, все люди. И они рассказывали о Боге, им пытались изменить их жизнь, как-то повлиять на них. Когда он здесь побыл два дня, мне сказал такую фразу. У нас там, в России, искушение бедностью, а у вас богатство. Потом он сделал паузу и сказал, и не знаешь, что хуже. Интересное выражение. Я до сегодняшнего дня помню. У нас там нету ничего. Тогда 90-е годы были, конец 90-х годов, начало 2000-х. У нас там ничего нету, это плохо. А у вас здесь все есть, и не знаешь, что хуже. Так вот, Бог предупреждает людей об опасности изобилия оставления Бога. Откуда Бог знает, что они оставят ему, его, потому что так было? Всегда, Моисей об этом говорит. Я сейчас так сказал, русско-украинские поговорки. Як тревога, так до Бога, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Откуда их взяли? Пока в лоб не ударишься, от идолов не избавишься. Говорят сами за себя, нужда приводит человека к Богу, а благополучие уводит его. Как, куда я начинаю двигаться, когда у меня начинает болеть? Вот вы, когда у вас ничего не болит, пойдете к врачу? А может там проблема, а просто не болит? Ведь не все же, печень не болит, легкие не болят, например. Но как только у меня начинает болеть, то я, хочу ли я идти или не хочу ли я идти, я буду выйти туда. Я буду, если даже не к врачу, то буду искать медицинские средства, какие могут мне помочь. Точно так же и мы с вами видим, что благополучие уводит людей от Бога, проблемы или нужда приводит людей назад к Богу. В книге притч есть интересная молитва Агура. Интересно, что наш сын, один из наших сыновей, недавно так молился. Я не знаю, откуда он это взял. Наверное, от Бога, потому что я не помню, чтобы я с ним это читал, или он сам где-то один читал это. Притчи, 30 глава, 9 стих. Он говорит такие слова. 8-9 стих. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Это верующий человек. И он говорит Богу, научи меня жить чем? Молитвой Отче наш, хлеб наш насущий, дай наш нам сей день. И он говорит, научи меня жить, давай мне столько денег, сколько я могу их истратить. У нас у сына было день рождения, и вы меня не спрашиваете, как? Ему подарили всего вместе 170 евро 11-летнему. Не знает, что мне делать. Он уже спать не может. Я ему говорю, видал, какая проблема? Денег нет, плохо. Есть, не знаешь, куда истратить. Я понял, это много. По его возрасту, и ему сильно много подарили. Это богатство для него. Это богатство, 170 евро. Что с ними? Для меня это мало денег. Я знаю, что сделать 170 евро. Для него это миллионы. Он не знает, он их никогда в руках столько не держал даже. Поэтому так важно навязать на руку заповеди, одеть повязкой на лоб, написать на косяках в доме и на воротах, чтобы Бог и Его Слово непрестанно напоминало мне о том, кто действительно дает счастье, будущность и надежду. Когда я приду в эту землю, когда я пришел в Германию, когда у меня все есть, чтобы, зайдя в магазин, я не сказал, вау, как классно я все сделал, попал в эту страну, здесь все есть, теперь у меня никаких проблем нету. Поэтому Бог говорит, посмотри сейчас на свою руку. А что здесь написано? Что бы сделал Иисус сейчас? Вспомни о Христе, вспомни о том, как ты сюда попал. Кстати, чтобы не разочаровались наши местные немцы, которые здесь живут, чтобы они подумали, ну, русские понятные, которые сюда немцы приехали, это ясно, а мы-то как можем? Что сделали они для того, чтобы родиться в Германии? Ничего. Бог решил. Еще мне интересно к поколению 30-40 лет, которые здесь сегодня живут, спросить, что сделали вы для того, чтобы родиться не в 30-х годах начала 20-го столетия или в 20-х годах, а именно после войны. Это ж какая благодать! Это ж какая благодать Бога! Бог ведет. Поэтому Бог говорит: смотри на свою руку, помни о заповедях, помни обо мне. Вот эта дилемма, о которой я уже говорил еще раз, что Бог знает, что приведя их туда, в эту землю, Он хочет им дать добро, Он хочет дать им эти виноградники, Он хочет дать им эти дома, Он хочет дать им это все, но знает, что это будет сопряжено с большой проблемой. И проблему Бог решает очень просто. Он посылает им трудности. Посмотрите, мы с вами здесь читали 19 стих, «Чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь». Враги будут здесь, и они будут мешать мне жить, насыщаться. Мне придется взывать к Богу и кричать: «Боже, Боже, избавь!» А, так по-украински? «Боже, избавь!» «Избавь меня, Господи, я не знаю, что делать!» Вспомните молитвы, когда мы читаем псалмы, молитвы, которые нас потрясают, псалмы, которые мы читаем, и которые мы говорим: «Вау! Вот это про меня, вот это про меня!» Как правило, это псалмы, где Давид воевал или находился на поле боя. «Боже, к Тебе одному взываю, враги обступили меня со всех сторон. Спаси, вытащи, на Тебя одного уповаю, Слово Твое светильник ноге моей». Почти все эти псалмы написаны либо в гонениях, либо в трудностях, либо в проблемах, либо в боевых действиях на войне, на фронте. Эти псалмы, они дают нам жизнь, мы их читаем, говорим: «Вау, как будто про меня». Бог говорит: «Правильно. Он там воевал с одними врагами, ты будешь здесь с другими врагами воевать». Они обязательно будут. Обратите внимание, в 19 стихе Бог говорит, что проблема в о том, что они отпадут от Бога или могут уклониться, не в народах, а в сердце. Почему? Потому что храни слова в сердце. Бойся Бога, чтобы можно было противостоять этим искушениям. Другими словами, народы могут лишь только катализировать зло, которое находится у меня. Они могут выступить катализатором, который будет действовать на израильтян, чтобы проверить, останутся они верными Богу или нет. И наличие любви в сердце к Богу, наличие страстного желания быть послушными Богу будут определять, останутся они верными своему Спасителю или нет. Друзья мои, кто виновен у нас с вами, когда мы делаем грех? Вспомните на этой неделе, кого вы винили. Не надо говорить: «Боже, избавь». Нет, не произносите никаких имен. Просто вспомните какую-нибудь ситуацию, которая была у вас, и кто был виновен в том, что вы сделали грех. Кто-нибудь, но только не я. Но Бог говорит здесь, что если ты не будешь хранить слова в сердце своем, ты отойдешь от меня, пойдешь в идолопоклонство. Ни Бог, ни другие народы, ни дома, ни виноградники не будут виноваты. Неспроста Господь напоминает им о выходе из Египта в 12 стихе, ведь именно при выходе из Египта было видно, кто на самом деле боится трудностей, а кто готов был убить Моисея, чтобы только избежать проблем, трудностей и препятствий, то есть пути Господнего. Помните, как только появлялась трудность, что говорили люди: «Зачем ты нас вывел? Пошлите назад». А они им говорили: «Мы должны идти. Если Бог нас вывел, Он обязательно решит эту проблему, и мы пойдем дальше». Они говорят: «Давайте побьем их камнями». Когда они пришли первый раз и увидели эту землю, этих людей, великанов на этой земле, что они сказали? «Возвращаемся назад, мы себе других лидеров изберем. Зачем нам нужны эти лидеры?» Всю дорогу, которую они туда шли, Бог только занимался одним. Он ставил им проблемы на их пути и препятствия, чтобы проверить их веру и научить их зависимости от себя. Каждое препятствие, с которым они сталкивались, они говорили: «Пошлите назад». Другими словами, сегодня есть такое модное течение: проблемы от Бога не приходят. Если это проблема, значит, это не от Бога. Этим занимались эти люди, которые хотели свергнуть Моисея. Но каждый раз Моисей, Аарон или Иисус Навин, или потом Халев говорили им: не делайте этого. Мы должны пройти через эту проблему, через долину смертной тени. Ключ к послушанию Господа – страх перед Богом. Как только Он говорит, 12 стих, «Бойтесь, берегитесь, чтобы не забыл ты Господа», 13 стих, «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Как было в самом начале, когда Моисей закладывал этот фундамент, так и сейчас. Первое условие послушания Богу – страх перед Богом, страх Божий. Когда вы видите, как люди, попавшие в изобилие, уходят от Бога, даже не думайте, не гадайте, в чем причина. Бог сам говорит, причина в том, что они перестали меня бояться. Проблема греха в изобилии – это отсутствие страха перед Богом. И Моисей говорит, бойся Бога. Некоторое время назад у нас были проповеди о том, какими должны быть старицы, старцы, мужья, молодые люди, молодые жены, женщины. Я не знаю, я каждого из вас не ходил, не смотрел, но мне просто интересно. Просто не надо отвечать на этот вопрос. Мне интересно, многие изменились и стали жить по-другому. А ведь мы с вами видели, что это было конкретное повеление Бога, как должна жить мама молодая дома, в которой есть дети, как должен папа жить, как должна жить старица, какими Бог их видит. Если при изменении у нас не произошло, у нас проблема со страхом перед Богом. Значит, есть другие страхи, которые выдавливают страх перед Богом, и ради других страхов мы продолжаем оставаться и жить так, как мы живем. Когда мы не боимся Бога, то мы не будем исполнять Его повеления. Нас не устраивает, что у нас есть, нам хочется жить лучше, иметь больше, проводить отпуск лучше, зарабатывать больше и тратить больше. И те люди в то время были точно такими же, они не были другими. Им тоже хотелось больше, им тоже хотелось лучше. Это не значит, что это плохо больше зарабатывать и лучше проводить отпуск. Проблема в том, когда это становится номер один в нашей жизни. И страх потерять лучшую работу, лучшие деньги, больше денег, лучший отпуск вытесняет страх перед Богом. Итак, бойтесь Бога, служите Богу, клянитесь или исповедуйте Бога вашего и никакого другого. Это обозначает клянитесь Богом. Это не значит, что это не то, о чем говорил Иисус, когда клялись храмом и всем на свете все, что есть. Нет. Это говорит Он о том, что бойтесь Бога, служите Богу, Бога и исповедуйте Бога во всех своих путях. Все, что вы делаете, скажи, я это делаю ради Бога. Проблемы изобилия или проблемы забвения Бога даятеля. Моисей называет эти проблемы две. Первое – это идолопоклонство, и второе – это искушение Господа. Эти проблемы, которые возникают в изобилии. Смотреть на других людей можно, но зародившаяся в сердце зависть погубит верующего. Ведь когда мы начинаем пристально смотреть вокруг себя, наблюдать за тем, как живут те, кто не знает Бога, то завидуя им, мы начинаем подражать им. И мы начнем поклоняться их богам, которым поклоняются они. Потому что эти неверующие люди поклоняются своим богам. Мы начнем жить их ценностями. То, что ценно им, будет становиться ценно нам. И мы будем стремиться проводить так же жизнь, как проводят они. Вспомните 72-й Псалом. Асаф говорит, что когда я завидовал нечестивым, я был кем безумным? Скотом. Это корова, которая стоит в стойле, жует жвачку, и из нее доит молоко. Вы можете себе представить, человек, который это говорил, и Бог, зная эту проблему, говорит, я ее буду решать. Послушайте, как Жан Кальвин «Наставление христианской веры» писал в этой книге, я одну фразу прочитаю. «Человеческая душа во все века представляла собой как бы кузницу, в которой выковывают идолов. Человеческий разум, будучи преисполнен гордыни и безрассудства, отваживается воображать себе Бога по собственной мерке. Поскольку же он туп и пребывает в звероподобном невежестве, разум, вы слышите, о чем он пишет? То суетно мыслит вместо Бога всяческих призраков. Вдобавок ко всему, он еще имеет наглое намерение выражать возникшие у него безумные фантазии о Боге во внешних формах. Это он говорит о идолопоклонстве. Поэтому дух человеческий зачинает идолов, а рука рождает их на свет. Мы начинаем вылепливать сами себе идолов, соответственно, нашим желаниям и похотям, нашим мечтам и тому, что мы хотим иметь. И мы говорим, вот это для меня, вот это для меня. Друзья мои, уже много раз говорили, еще раз, как узнать, идолопоклоняюсь я кому-то другому вместо Бога или нет? Простой вопрос. Если у меня забрать, то жизнь не имеет смысла. Вот это можете вставить туда. Если мою работу у меня забрать, то жизнь не имеет смысла. Значит, я вылепил себе идола. Если меня забрать моих детей, я пойду повешусь. Значит, мои дети, которым я поклоняюсь. Или другой вопрос. Если мне дать, тогда я буду жить лучше. Или если у меня будет, тогда жизнь будет намного казаться лучше, легче, надежнее. Вот эти, которые туда мы можем ставить, они скажут нам, что есть у нас идол или нету. Тот, что мы лепливаем. Так вместо единого Бога, которого нужно бояться и любить, исполняя его заповеди, человек начнет поклоняться в итоге сам себе, впадая в безумное идолопоклонство. А идолопоклонство наказывается Богом страшно, полным истреблением или уничтожением, излиянием гнева Божьего на людей. И мы знаем, что Бог как бы долго не терпел идолопоклонство своего народа, в конечном итоге уничтожал неоднократно их и изгонял их из земли обетованной. Столько боли и страданий, сколько приносит идолопоклонство, трудно себе представить. Мы в Херфорде вчера проходили книги «Третье, четвертое царство». Люди были в шоке, когда они первый раз, многие из них, это реабилитанты, кто прошли реабилитацию, наркоманы, бывшие зависимые, некоторые еще, после того, когда они прочитали, какими мерзостями, каким идолопоклонством занимался Израиль в этой обетованной земле. Им было некоторые сестры, вот одна сестра, она, у нее муж бывший наркоман, она бывший наркоман, она, ей на физическом уровне плохо было, она, как они могли это делать? Написано, Израиль стал хуже заниматься идолопоклонством, чем те народы, которые были до него. И Моисей, зная это, говорит, друзья мои, помните, Слово Божие, страх перед Богом, любовь к Богу, они будут определять ваши поступки. Если вы забудете меня, вы будете делать идолопоклонство. Либо я поклоняюсь Богу, либо я поклоняюсь кому-то другому. Каждый грех, который я делаю в этот момент, я не поклоняюсь Богу, я идолопоклонник. Вторая проблема, которую он говорит, искушение Бога, 16 стих. «И не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в Массе». Эта история записана в книге «Исход» в 17 главе. Я хотел бы прочитать эти стихи, потому что, когда мы слышим «не искушать Господа», можно себе разное представить, что это может быть, как можно искушать Господа. Но в этой Бог, Моисей не зря сравнивает именно с этой историей, которая происходила в Массе. Давайте мы с вами откроем это. Исход, 17 глава, с 1 по 17 стих. Вот, с 1 по 7 стих, прошу прощения. Исход, 17 глава, с 1 по 7 стих. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме. И не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. Сказал им Моисей, что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» Искушение Господа напрямую связано с тем, когда я обвиняю людей вокруг меня в моих проблемах. Как только я обвинил кого-то в моей проблеме, я сразу искушаю Господа. Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом этим? Еще немного и побьют меня камнями. Он кричит, он говорит, Боже, все, сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобой там, на скале, в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. «И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек место тому имя Масса и Мерива, искушение и укорение. По причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». Это очень интересное выражение. Вы никогда не попадали в ситуацию, когда вы думаете, слушайте, а почему Бог не функционирует? Он еще есть вообще или нет? После того, как Бог дал израильскому народу ману, Моисей по повелению Бога приводит их в эту землю. Это была очень скалистая местность, в которой абсолютно нет воды. Казалось бы, что после совершения Богом чудес разделения моря, превращения горькой воды в сладкую, мана небесная, народ теперь с полной уверенностью должен знать, что делать в такой ситуации, а именно взывать к Богу о помощи. Однако они поступают совершенно иначе. Они взывают не к Богу, а к Моисею, да еще и обвиняют его. Моисей говорит, что тем самым народ искушает Всевышнего. А в 7 стихе Бог сам говорит, в чем заключалось искушение людьми Бога. Есть ли Господь среди нас или нет? Оказывается, искушение Бога – это обвинение человека за дела Божии. В это время сам Бог и его существование ставятся человеком под вопрос. И это страшно. Как только носит его земля, есть такие выражения русские. Что же ты за бестолковый такой, говорят иногда. Откуда такие люди только берутся на земле? Все эти и подобные выражения являются прямым вызовом Богу. Вы не знаете, откуда они берутся? Вы не знаете, как только носит его земля? Берутся они от Бога, а земля носит, потому что Бог ему позволил ходить. Каждое выражение, каждое оскорбление человека нами – это прямой вызов Богу. Это прямое нападение в лицо Бога. Откуда ты такой взялся? Представьте себе, если бы открылось небо, и Бог бы вот с такой ярости вышел. Я его родил и хотел, чтобы он пришел к тебе и сказал именно то, что тебе не нравится. Как бы мы отреагировали потом? Упали бы, наверное, там мертвые. Если мы не знаем, откуда взялись такие люди, если мы не понимаем, откуда он такой бестолковый взялся, и если мы не понимаем, откуда другие наши все проблемы, откуда они берутся, у нас реально проблемы с Богом. У нас реально, мы реально не понимаем, что за всем стоит Бог. Моисей говорит, что они искушают Всевышнего. Как ты мог такое сделать? Как ты мог поступить со мной так? Как мог Бог такое допустить? Ведь Он же есть любовь. Бог будет такое допускать, потому что как раз таки Он хочет показать нам. Раз мы начинаем обвинять людей и ситуации, и обстоятельства, значит, мы не любим Бога в этот момент. И у нас проблемы со страхом и с любовью перед Богом. Бог предупреждает израильтян, что придя в землю, где они будут жить на всем готовом, Он будет ставить их в ситуации, где и будет проверяться их вера. Либо они увидят за трудностями руку Бога и обратятся к Нему за спасением, либо они обвинят обстоятельства и людей в своих трудностях, тем самым поставив благость Бога под вопрос. В книгах царств есть история двух царей. Когда один царь заболел, то этот царь стал молиться Господу. И Бог услышал его, и Бог прислал, это был Иезекия, Бог прислал Иилию к нему. Иилия наложил ему смок, помните, пласты смок, и он выздоровел. То есть царь заболел, куда он обращается? К Богу. Бог присылает врача. Интересно, да? Интересно. Был другой царь, которого звали Аса. Переводится это имя «целитель». Когда он заболел, то он сказал, быстро найдите мне врачей. И Бог говорит, за то, что ты в болезни возвал не меня, а врачей, ты умрешь. И он заболел проказом. На этой неделе, вот мы читаем с вами эти истории. Я теперь у вас спрашиваю, а когда вы заболеете, что делаете вы? Вот мы прочитали, ай-яй-яй-яй, как плохо Аса поступил. Молодец, Иезекия. Я вам про себя расскажу. На этой неделе, в среду, наш Рихард уходит в школу, мы с Лизой его провожаем. Вдруг он так голову... А он все время говорит, что у него там что-то в горле. Вдруг он так голову поворачивает, я вижу, у него здесь шишка такая, лимфоузел надулся. Лиза, ехать надо к врачу, звони, делай термин. Она звонит, делают термин. Ну, это было около 8, а термин в 10:30. Лизе надо уходить. Я говорю, в общем, ты иди, я с ним поеду. И поднимаюсь наверх проповедь готовить дальше. Через некоторое время я спускаюсь вниз и говорю, Рихард, мы должны с тобой покаяться.
Он говорит, почему? Я говорю, потому что мы должны были с тобой умереть только тогда, когда мы сказали, заболели, звоните, делайте термин. И я ему рассказываю, что было два царя. Мы покаялись с ним перед ним и попросили Господа, чтобы он направил нас туда в 10:30, чтобы она, у нее были правильные мысли, чтобы она правильный диагноз поставила, правильные медикаменты дала. В общем, долго не буду говорить, вечером он уже был на тренировке. На следующий день он был в школе. Когда мы сталкиваемся с этим, посмотрите, ведь это идолопоклонство, знаете, в чем оно заключается? В том, что врач может решить проблемы моего здоровья. Как у меня заболела голова, я беру таблетку, пью ее, сейчас выпью, и все пройдет. Это идолопоклонство чистейшей воды. Оказывается, таблетка решает проблемы головной боли. Оказывается, таблетка, она руководит всеми клетками моего организма. И так, и как только я ее выпью, она, придя ко мне, сразу исцелит меня и сделает жизнь мою лучше. А что говорит Бог по этому поводу? Кто делает жизнь лучше, кто исцеляет, кто хранит жизнь, кто дает смерть, кто это делает? И поэтому Бог говорит, все, что не делаете, словом или делаете, хвалите, делом или словом или делом, хвалите через это Господа. Почему? Потому что как только заболел, Господи, заболел, не знаю, что делать, даже не знаю, кому звонить, писать, ты все знаешь, я доверяю себя в твои руки. Иначе это будет идолопоклонство и искушение Господа. Почему? Потому что Бог стоит, я не понял, я твой Бог или нет. У тебя столько много богов вокруг есть, а где мне слава? Богу, Элохиму, Богу, сотворившему весь этот мир. Друзья, вспомните вы теперь вашу последнюю проблему, о моей последней проблеме я вам рассказал. Можете ли вы поблагодарить Бога за нее? Можете ли вы за ту трудность, которая у вас была, сказать, Господь, я не понимаю почему, но я благодарю Тебя, что эта проблема возникла. У нас была в декабре сложная ситуация, я уже об этом говорил дома. И свадьба поэтому перенесена была, которая должна была быть запланирована в декабре. Но вы знаете, что сделал Бог через эту трудность, которая там была тогда? Он сделал так, что сейчас свадьба будет совсем по-другому проходить, чем как она была тогда запланирована. Бог благодать и милость свою явил через эту ситуацию. То есть эта трудность сделана была людьми. Но за ними стоял Бог. И Он и воспитывал много людей через эту ситуацию, которая произошла. В конечном итоге, когда люди склонились перед Богом, когда люди показали эту любовь Богу друг другу, которая в их сердцах живет, Бог реагирует на это и делает еще лучше, чем мы сами это думали и хотели планировать. Бога, поэтому Моисей, зная это, говорит, помните, не забывайте Бога, не искушайте Его, не впадайте в идолопоклонство. Как не попасть в такое положение? 12 стих, он говорит уже об этом, 17, 19 стих во Второзаконии, в 6 главе. Бойся Господа, служи Ему, исповедуй Его или клянись именем Его. 17 стих. Твердо храни заповеди Господа Бога вашего, и уставы Его, и постановления, которые Он заповедовал тебе, и делай справедливое и доброе перед очами Бога, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землей, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Посмотрите, как интересно. Бойся, служи Ему, исповедуй Его, храни заповеди, уставы и постановления, делай справедливое и доброе перед кем? Перед очами Господа. То есть, все, что я делаю, справедливое или доброе, я ищу похвалы не от людей, а от Бога. Я хочу Богу показать, Господь, я хочу тебе показать, что я тебя люблю, я тебя, у меня есть страх перед тобой, я ценю твои законы, уставы и постановления. Я иду и это делаю. Это называется делать справедливое перед очами Господа. Перед очами Господа. Не просто делать, а делать перед очами. Посмотрите, в Цвайте Кроники или 2 Паралипоменон, 16 глава, 9 стих написано, «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Бог везде находится. И все, что мы делаем перед Его очами. Вопрос, нам
только в том, мы это понимаем или нет. Мы сознаем, что любое наше дело, которое мы сейчас делаем, мы делаем перед Богом. Можем ли мы его действительно сказать: «Господь, я понимаю, что я сейчас делаю перед Тобой. Если кто-то увидит и скажет мне спасибо, я скажу: пожалуйста, и скажу: вся слава принадлежит Богу». Понимаем ли мы, что мы живем перед Богом, и Он говорит им: когда вы придете в эту землю, когда у вас будет изобилие, когда у вас все будет, научитесь жить перед очами моими. Научитесь жить перед глазами Господа, помнить, что Он все видит, Он все знает. И если вы будете впадать в эти проблемы идолопоклонства и проблемы искушения Господа, Он будет присылать трудности на нашем пути. Он будет усложнять нашу жизнь, чтобы мы начинали искать Его. Поэтому мы стремимся к Богу, стремимся видеть за обстоятельствами не просто Бога, а Его целенаправленное к нам добро. Сколько раз я слышу, например, когда люди разговаривают и говорят: ну почему ты это сделал, ну почему, ну если бы ты это не сделала, если бы ты сказал по-другому, если бы это так, что если и тогда, тогда если что. А давайте посмотрим теперь за этой ситуацией Бога. Бог дал ему или ей сказать это, или не сказать то, или поступить так, или не поступить так. Если бы Бог не захотел, никто бы ничего не сказал и ничего бы не сделал. Быть может, мы сделали неправильно, и Бог дал нам сделать неправильно, для того, чтобы через это воспитать наш характер. Давайте закончим одно место из Библии, которое есть. У меня есть друг один, вы его знаете, кто Новый год 3 года назад здесь справлял. Это был Руслан из Австрии, может быть, помните его, здесь была семья из Австрии, вот Руслан такой большой, он песню пел. Когда мы с ним через скайп переписываемся, я ему, или он, если он мне пишет, или я ему пишу, я ему пишу: Руслан, как твои дела? Он мне пишет: Римлянам 8:28. Те, кто улыбаются, те знают, что там написано, да? Римлянам 8:28. И пишет: а у тебя? Я говорю: так же. Вот так мы с ним приветствуемся уже много лет. Мы читаем это, соглашаемся, но не всегда в нашей жизни мы это исповедуем действительно так. Посмотрите, как интересно говорит Бог, или Павел в Римлянах, или Бог через Павла. Римлянам 8 глава, 28-29 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. Вот когда мы прочитали «все содействует ко благу», все это все или все это не все? Все, кроме того, что сказала та сестра. Все, кроме того, что сказал тот Биамте. Все, кроме того письма, которое пришло мне, и у меня давление стало подниматься. Все это все или все это не все? Не совсем все. Смотрите, Павел говорит: призванным, если Бог нас призвал и оправдал, установил, поставил нас, если мы это понимаем, то Бог говорит: не важно, что будет происходить в твоей жизни, независимо от того, нравится тебе или не нравится, любая проблема, любое счастье, любые деньги, любое безденежье, все, что будет с тобой происходить, в конечном итоге имеет целью твое благо. Но мой вопрос: а в чем заключается это благо для меня? Я же, когда слышу слово «благо», я же думаю, у меня будет Испания в Германии в феврале. Солнце, мне готовят, у меня «Алис инклюзив». Но Бог, когда говорит «благо», совершенно подразумевает другое. Зачем я прочитал 29 стих? Посмотрите еще раз 29 стих. Все содействует ко благу. Мы ставим точку, но там есть дальше. Благо заключается не в том, что мне будет хорошо, а в том, что люди во мне увидят Христа. Вот когда мне благо. Как только во мне образ Христа, из меня Христос выходит, или люди, встречаясь со мной, видят: ух ты, я где-то это уже в Библии читал, что так делал кто-то. Тогда Бог говорит через Павла: будет мне благо, и поэтому поэтому все содействует ко благу. Как бы ты ни крутил, ни вертел, Бог достигает свою цель во мне, чтобы во мне был виден Христос. Посмотрите, кого
Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу в сына своего, дабы он был первородными между многими братьями. Значит, все, что я не делаю, я говорю, это не я, это брат мой старший, Иисус Христос, это мой Господь. Пока я не научусь так жить, Бог будет мне посылать мне проблемы и врагов на моем пути. Пока я не пойму, что вся, любая ситуация, она содействует ко благу, Бог вытачивает в меня Иисуса Христа, Он хочет, чтобы люди, встречаясь со мной, встречались с образом Христа и прославляли через это Бога. И поэтому нам просто необходимо на этой неделе целенаправленно начать благодарить Бога за все то, что Он посылает на нашем пути. Я не знаю, что... Я понятия не имею, что у вас будет на этой неделе. И может быть, что не все будет гладко. Но попробуйте не аутотренингом заниматься. Не знаете так, это хорошо, дай мне таблетку валидол, это хорошо, это ничего не даст. Это аутотренинг. Сам себя гипнотизирует. Нет. Может быть, и надо валидол выпить. Но тут же поблагодарить Бога за валидол. Тут же сказать: Господи, через этот валидол дай мне, чтобы у меня сердце нормально заработало, чтобы я начал соображать, и чтобы я увидел благо через эту ситуацию твое ко мне. Давайте сделаем эксперимент на этой неделе. Все, что будет с нами происходить, будем благодарить Бога, видя в этом благо. И может быть, на следующей неделе или в середине недели, общаясь друг с другом, поделимся, а как это будет изменять нас, наше мышление, наше хождение перед Богом. Давайте мы встанем и помолимся, и прославим Бога за Его благодать, которая научает нас жить перед лицом всемогущего Бога, научает преодолевать трудности и грехи, которую пришла в наше сердце с приходом Иисуса Христа и изменяет нас в образ Сына Божьего.